Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем говорить в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Продолжаем мы говорить в рамках нашего цикла на тему художественной культуры эпохи Петра Великого. Слушайте продолжение.
И вот теперь насчет архитектуры. Дело в том, что в истории архитектуры России есть совершенно четкий термин «петровская барокко». Вот, знаете, было русское узорочье, потом его модификация в лице нарышкинского барокко, московского или нарышкинского барокко, а тут возникает петровская барокко, которая, что из себя представляла, развитие идей русского барокко 17 века с учетом достижений европейской архитектуры. Вот петровская барокко очень легко узнать, например, по колоннам, которые вписаны в традиционный дизайн русской православной церкви.
Да.
Ну вот, например, я предлагаю любому заинтересованному слушателю просто либо залезть в интернет, либо покопаться в альбомах, и вот я предлагаю, скажем, такой образец. Воскресенская Строгановская церковь в Нижнем Новгороде. Величайший шедевр русской архитектуры того времени. Кстати, Строгановская барокко появилась даже совершенно конкретная разновидность, потому что купцы Строгановы к этому времени уже фактически такие олигархи. Такая забавная история была: в этом храме, как раз Строгановском, икону Иисуса Христа написали, используя портрет Федора Строганова самого. А Петр его хорошо знал.
Да,
он
да.
Пришел в церковь, хотел приложиться, потом видит это, говорит, что? Это я, говорит, должен к Федькиной роже прикладываться?
Да, 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 да.
И запретил освящать церковь. Я настоял неосвященное 30 лет.
Вот так.
Ну, просто Петр среагировал, так сказать. Но церковь потрясающей красоты, причем у нее типично барочный дизайн, у нее разноцветные купола, как у Василия Блаженного, у нее ярко-красный цвет стен,
да.
Но барочные храмы всегда чрезвычайно ярко окрашены, но в них вписаны еще греческие колонны. Это уникальный памятник, а, кстати, в Нижнем Новгороде, когда приезжаешь на пристань, выходишь с Волги, он сразу нависает над городом.
Над городом бросается.
Да, сейчас, если приехать на туристическую поездку, это 10 минут пешком от пристани. В переулочке он находится, но он такой грандиозного, уж он над всеми переулками взлетает, понимаете? Или, скажем, уже яркий пример петровского барокко, церковь святого Климента Папы Римского на Пятницкой в Москве и церковь святого Иоанна Воина на Якиманке. В обоих случаях это тоже храмы, которые используют колоннаду, да, чего никогда не было в барокко предыдущей эпохи. Вот. Но это если брать традиционные центры. Вот Москва, вот, скажем, Нижний Новгород.
А образцы Урала?
На Урале петровского строительства почти нет. Почему? Нет. Потому что города строились на излете петровской эпохи. У нас будет чуть-чуть другой стиль, мы потом к нему вернемся. А вот я еще хочу привести пример. Два фантастических совершенно храма в эпоху петровского барокко, которые вообще, я за свои слова отвечаю, вторых таких нет в мире. Оба раза... Это не просто петровская барокко, а это личная разработка Петра как архитектора и дизайнера. То есть он принимал участие даже в проектировании. А потом верный себе брал лопату и рыл котлован под ними. Да. Так вот, это храм Петра и Павла в Казани.
Да.
И храм с Пресвятой Троицы в Саратове. Ну, Петра носило по странам, он на месте сидеть не любил. И вот его и в Казань занесло, его и в Саратов. Так вот, что это за храмы? Это я еще раз говорю, вот я призываю всех слушателей просто не полениться залезть в интернет и посмотреть, потому что если вы, вас не замрет сердце при виде этих храмов, то я не знаю вообще, какие варианты. Храм в Саратове – это древнерусский терем.
Терем.
Вот я второго такого храма не видел в своей жизни. Я помню, я подростком впервые его увидел, меня просто остолбенел, потому что представляете себе, что вот традиционные элементы как бы православной архитектуры, там купол, луковка, да, и так далее, да. Но основная часть крестово-купольная оформлена в виде древнерусского терема. И даже треугольная крыша вот эта характерная. Все в росписях, все в ярких красках. Ну, фантастически. Храм-теремок, понимаете? А в Казани еще того лучше. Этот храм, во-первых, находится на самой высшей точке Казани. Он просто над городом парит. Угу. Он коричневого цвета, что довольно редко бывает в православных храмах, с высочайшей колокольней, и когда подходишь ближе, ты видишь, что весь храм покрыт каким-то орнаментом. Угу. Как в мусульманской мечети. Вы знаете, это же храм в Казани, где как бы и православные, и мусульмане вместе живут. И вот как в мечетях все покрыто орнаментом. Да. И здесь весь храм покрыт орнаментом. Когда ближе подходишь, а для того, чтобы подняться ближе, надо залезть на высоченную лестницу. Знаете, в Казани есть чисто местное такое поверье. Все ступеньки одолеешь, грехи простятся. Да, понимаете, это чисто местное. Каюсь, я залезал на верхотуру. Понимаете, я в этом смысле упрямый. Так вот, и выясняется, что этот орнамент – это виноградные грозди. Вылепленные из цемента, из алебастра, покрашенные
это
краской.
Объемная лепнина.
Это объемная лепнина. Это объемная лепнина, которая покрывает все тело храма. Колокольню, но вообще-то библейский образ, знаете, да. Виноград, сад винограда как символ церкви. Да. Это же образ из Евангелия от Матфея. Так вот, но при этом четко возникает ассоциация с мусульманской архитектурой. Стопроцентный православный храм. Петр Первый, вот это его личная выдумка. Вот, то есть, понимаете, я хочу сказать, что это фантастически. Кстати, а самое интересное, что внизу, под горой, находится еще один храм петровской эпохи, храм святого Николы Угодника. Mm-hmm. Он тоже барочный, разноцветный, с шахматной раскраской купола. Ну, то есть, экспериментировали колоссально совершенно. Вот. Причем все в рамках традиции, никаких вопросов. А самое интересное, конечно, в Петербурге происходило в этом смысле. Петербург вообще детище Петра, это понятно. Вот в современном Петербурге памятников архитектуры Петра сохранилось немного.
Немного.
Видите, я хочу сказать, Петербург эпохи Петра – это в основном промзона. Складские помещения, верфи. Но вы знаете, замечательный французский писатель русского происхождения Анри Труайя,
да,
он приводит совершенно жуткую подробность, что такое Петербург эпохи Петра. Два солдата Преображенского полка стояли на часах в Новой Голландии. Новая Голландия – это самый старый район Петра, Петрограда. Сейчас его музеифицировали. Это, в общем, складские помещения для флота. Так вот, их волки съели. На улице города, в черте Петербурга, волки съели. То есть город, вообще Петербург, тот, который мы знаем, конечно, создан в промежутке между Екатериной II и Николаем I. Вот. С петровских времен я вам скажу, что сохранилось. Сохранился маленький летний дом Петра I в Летнем дворце. такой маленький, просто вообще как бы, ну, фактически такой, знаете...
Избушечка.
Избушечка, да. Сохранился дворец Меньшикова. То есть сам дворец самого Петра не сохранился, дворец Кантемира не сохранился, а вот Меньшиков дворец сохранился очень хорошо на университетской набережной. Яркий образец светского строительства эпохи Петра. Он функциональный, такой как бы вообще вполне без украшательств там в три этажа. Угу. Но все очень стильно, красиво. Вот. И такая деталька: в Западной Европе, в Голландии, была мода на синие изразцы, на синюю кафель. Угу. Но там это делали только на стенах. В России все широко, как у Гоголя говорился. И моря, и поля, и реки, и носы, и зады.
Да, да, да. Да.
Так вот, там кафель. И потолок, и пол, и стенки, все кафелем выложено. Кафелем. Знай наших, понимаете? Да,
но вы не зря сказали, что вследствие модернизации у нас это приобретало не в некотором роде гротескные формы.
Ну вот дворец Меньшикова, да.
Некое преувеличение.
Да, конечно. Да. А вот, конечно, два самых главных памятника петровской архитектуры в Петербурге. Во-первых, это Петропавловская крепость.
Да.
И Петропавловский собор. Ведь, знаете, первым великим итальянским архитектором, работавшим в Петербурге, у нас впереди, надеюсь, будет отдельный разговор о них, это был Доменико Трезини.
Да.
И, кстати, архитектуроведы, искусствоведы знают такое понятие, как трезиниевская барокко, отдельное. Так вот, но все знают, что визитной карточкой Петропавловского собора является шпиль вот этой, да, Петропавловской крепости, да, да. И наверху золотая фигура ангела.
Да.
Так вот, но дело в том, что в Русской Православной Церкви никогда не было традиции строить храмы со шпилями.
Откуда же это?
Из готики.
Из готики.
Петр съездил в Голландию, посмотрел западноевропейское искусство, зафанател, естественно, было от чего фанатеть, согласитесь.
Да,
потому что готика – это высочайшее достижение человеческого духа. И когда он вернулся в Россию, у него возникла какая идея? Вообще у него сперва была идея совсем, не заменить ли православие протестантизмом в России, но подумал и решил, что нет, конечно, этого делать не надо. А вот почему не взять художественные формы? Ведь помните, мы говорили, у нас все проблемы были из-за чего? Что мы не прошли школу Аристотеля и смешиваем форму с содержанием. Да. Из-за чего это было? А Петр прошел школу, так сказать, в Голландии всему научился. То есть почему не использовать элементы готики? И вот пример с Петром. Он когда, опять-таки, вместе с Трезини, то есть он не просто поручил Трезини строиться храм, он сам сел участвовать, и они, да, опять вместе все делали. И Петр прямо... как бы на уровне императива, ну, царь-батюшка, он сказал: я хочу готический шпиль. Вот что-то в этом духе. И Трезини ему предложила: давайте сделаем вот так, вот как бы купол. В общем, он там не луковкой, как вы помните, да, он да, там да. В стиле итальянских соборов. И дальше вот этот шпиль, пронзающий небеса.
Небеса, да.
Петр говорит: вот то, что надо, гениально, золото не жалеть. И вот это художественное чудо взметнулось над Петербургом. Причем внутри он весь оформлен в традициях итальянского барокко, но это все прижилось в православии. Все храмы Петербурга будут такими пышно-барочными. А я, кстати, от себя скажу, и ведь это мгновенно стало традицией. Смотрите, вот вы спросили про Урал. У нас кафедральный собор в Невьянске Демидовы построили, рядом с падающей башней.
Да.
Шпиль.
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 Да.
У нас один из моих самых любимых православных храмов в Арамиле. Я просто очень люблю туда ездить. Это, знаете, храм из руин был восстановлен, да, так сказать. Да. Это вообще отдельная песня. И там, знаете, священники платили жизнями и свободой, чтобы сохранить общину. Это поразительно. Мы еще до этого доберемся. И он опять... в стиле классицизма, да. Это уже не барокко, и опять шпильное. Шпиль. И я думаю, по Уралу таких много найти можно, и по Сибири. А в Сибири это вообще отдельная песня, сибирская барокко, мы о нем когда-нибудь поговорим отдельно.
То есть от Петра-то это и пошло.
Да. И еще, конечно, блестящий, самый яркий памятник петровской архитектуры, на мой взгляд, это дворец Петра I Монплезир.
Угу.
Вы знаете, вот это, если мы хотим понять дух петровской эпохи, надо обязательно попасть в Монплезир, потому что Монплезир — это мое удовольствие, мой кайф,
да,
по-французски. И вот как этот дворец построен? Ну, ведь, знаете, он в окружении екатерининских дворцов, это совсем другой стиль.
Угу.
А что такое Монплезир? Я там был не по разу, знаю. Ну, во-первых, на берегу моря.
Да.
Понимаете, чтобы Петр, чтобы он вставал утром и видел море.
Да.
Это просто для него как допинг, понимаете? Во-вторых, низкие одноэтажные здания. Угу. У Петра была фобия, он не любил высоких потолков.
Угу.
Он за собой возил столяра, который ему, если ему приходилось ночевать в здании с высоким потолком, тот ему навесной низкий делал.
Делал.
Да. Ну, просто вот такая как бы чисто.
Времянку такую.
Да. И вот... Почти складское помещение, вот такое вытянутое, оно там чуть ли не на квартал вытянутое, то есть отсутствие высоты компенсируется длиной.
Угу.
В ширину, кстати, ну в две комнаты ширина, буквально вот так вот. Никакого особенного украшательства, все красиво, пол в шахматным дизайном выложен, кухня вообще простая, знаете, то есть там стоят бутыли, из которых Петр Первый вот купил там, понимаете, да. И так далее. Но все невероятно стильно, все лапидарно, но очень красиво и очень хорошо продумано.
Аккуратно.
Аккуратно. И какая эстетика, это вот вкус самого Петра, китайское лаковое прикладное искусство, но тогда этим увлекались в Европе,
угу.
Это он привез из Европы, очень много китайских там всяких лаковых шкатулочек, угу. И так далее. И голландская живопись малых голландцев о море.
Mm-hmm.
Это вкус Петра. Понимаете, он съездил в Голландию, он попал в золотой век голландской живописи. Но там был Рембрандт, там был Халс, а ему понравились малые голландцы.
Mm-hmm.
Там Тербарх, Ван дер Гус, там этот Питер Паулс Поттер там и так далее. И именно морские пейзажи или бытовые и батальные сценки. Кстати, картины в черных рамках. Без особого, как бы, роскошь ради роскоши Петра не интересовал.
Ну вот, Дмитрий Владимирович...
Это просто я хочу сказать, что это блестяще состоявшийся и, опять-таки, подчеркиваю, самоценный архитектурный стиль. Никакого ученичества, никакого половинчатости, никакой скидки на то, что мы еще что-то не умеем. Вот здесь это все состоялось.
Да.
В живописи еще нет. Живопись Парсуна.
Вот изобразительное искусство. Новым явлением в изобразительном искусстве стала гравюра, широко распространившаяся ввиду сравнительно недорогого способа, да, производства. Действительно, и в Петровскую эпоху происходит становление искусства портрета.
Но ведь я вам так скажу, гравюра – это четко из Голландии.
Из Голландии,
да.
Конечно.
Потому что, видите, гравюра в Западной Европе к этому времени переживала очень высокий расцвет. Не первый век, потому что, скажем, если вспоминать про гравюру, то надо вспомнить и Микеланджело, и Леонардо, и Дюрера, там и так далее. Причем уже существовало как минимум две техники гравюры. Существовала ксилография,
угу.
На дереве, и существовал афорт,
да.
На цинке, да. Но забегая вперед, скажу, что потом появится еще литография, но это уже 19 век. Во всяком случае, техники были отработаны, и Петр просто вместе со всеми остальными делами, с кофеем, с бродобритием, он это тоже привез. Вообще, если мы будем смотреть, что он напривозил с Запада, так сказать, то это вообще мы собьемся со всякого счета, понимаете?
Ну, да, да.
Так вот, то же самое и гравюра. Вот. Но художники в основном были привозные в это еще время, понимаете? Потому что русские граверы, их время придет, ну, чуть-чуть позднее. А вот насчет портретирования, то есть что такое петровский портрет? Вот здесь пока четко старые формы. Дело в том, что сложившаяся уже и отработанная эстетика Парсуны. Она весь 17 век отрабатывалась, и я вам даже могу так сказать, что петровская эпоха – это последняя глава Парсуны. Вот знаете, если в литературе, в музыке, там в архитектуре открываются новые страницы, то в живописи четко, видите, Петр очень как бы поощрял портретирование и как бы поощрял местных художников. Ну вот в романе «Петр I» у Алексея Толстого есть этот сюжетик, как он, Андрюшка Голиков, так сказать, этот самый, обратился к Петру, что я умею вот это делать. Петр сразу, ну-ка покажи, а почему ты раньше молчал, сукин сын, там и так далее. Поезжай учиться в Голландию, да, все. Да, но перед тем, как уехать в Голландию, напиши мне Парсуну моей ненаглядной Катеньки. Вот, естественно. Естественно, Голиков мог написать только Парсуну. Вот. Портреты, но все Парсуны – это портреты,
да.
По определению. Вот. А вот в постпетровскую эпоху Парсуна закончится. Начнется европейский трехмерный портрет, но это уже эпоха, знаете, даже куда ближе к Елизавете Петровне, то есть понадобилось...
Ну, это уже
да,
дальше.
Да, дополнительное поколение.
Да, безусловно. Да. Ну, все новшества, о которых мы, наверное, уже и говорили и в прошлой нашей передаче, это ношение европейского платья, камзолы, чулки, башмаки, галстуки,
да,
шляпы. Декольте
там и так далее.
Ну, а было в том числе и обрезание бород, да, это все было обязательным для дворян.
Это, да, мы об этом говорили.
Да, да. А вот все-таки крестьянская среда, она продолжала...
Не только крестьянская, купеческая.
Купеческая, да.
Вы знаете, с купцами была картинка какая? Вот, кстати, эта тема достойная отдельной передачи вообще, как бы судьбы рыночной экономики в условиях Петровской модернизации последующего времени. И это очень драматичная страница нашей истории. Я думаю, мы к этому еще вернемся. Так вот, дело в том, что европеизировались те купцы, которые либо непосредственно работали со двором Петра Первого, ну, это, вы знаете, классика, оперетта «Табачный капитан», там по сюжету, как бы отец невесты, купец, поставщик двора Петра, ему приходится побриться и одеть парик, да, и в оперете обыгрывается, что он не очень знает, как его одевать, вот, но там никто толком не знал, как их одевать, вот, либо купцы, которые непосредственно торгуют с Европой, Петр это поощрял, но здесь как раз был провал. Потому что, знаете, по самой элементарной причине, купцы не знали языков.
Да.
Понимаете, был гротескный эпизод, когда приехали русские купцы в Амстердам и начали ходить по улицам Амстердама и по-русски зазывать всех покупать товары. Естественно, ничего из этого не получилось. Они потеряли деньги и отплыли обратно. Вот, то есть, это, кстати, вот одна из таких классических примеров таких культурных уродцев того времени.
Да.
Вот. Но купечество модернизировалось и европеизировалось в 100 раз медленнее.
Но
самый простой пример, «Гроза Островского», написанная через 150 лет после Петра Первого.
Да, то есть понимаете? Ограниченные круги дворянства,
да,
купечество проникало, да. Ну что ж, друзья, ну на сегодня, я думаю, мы на этом будем завершать.
Конечно,
да, вот над этой огромной темой, которую сегодня мы обсуждали, говорили. Да, культура этого времени представляла, однако, еще своеобразный сплав новаций, традиций, появление светской школы, сохранение патриархальных форм обучения, развитие светских знаний и предоставление все-таки синоду права цензуры.
Ну вот об этом у нас там тоже предстоит впереди,
да,
еще разговор. Да.
Поэтому не все так было однозначно, не все так просто. Котел варился, котел еще кипел, продолжал кипеть. И, естественно, ну, все это так или иначе способствовало становлению, развитию вот этого большого культурного пространства нашей великой, мощной державы. Ну что ж, Дмитрий Владимирович, спасибо большое. Я напомню, что вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, мы сегодня продолжили говорить в рамках нашего цикла «Православие и культура». До следующей встречи. Всего доброго.
До свидания.
Разговоры об искусстве.